Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 22 февраля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Власти Сербии пока не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает в Северную Осетию. ВВС России опровергли заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами. Гаагский международный трибунал по военным преступлениям заявил, что не располагает информацией о задержании Ратка Младича. Ранее во вторник в СМИ появилось несколько сообщений о задержании или блокировании в Белграде Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов. Генерал Младич – один из наиболее разыскиваемых балканских военных преступников. Канцелярия премьер-министра Сербии Воислава Каштуница опровергла информацию о задержании Младича. Ратко Младич обвиняется в военных преступлениях, в частности, в организации массового убийства боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года, и посетит Центр психологической реабилитации для пострадавших от теракта. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Во вторник Луиза Арбур посетила Чечню. На переговорах с президентом республики Алу Алхановым она выразила озабоченность ситуацией с правами человека, в частности, исчезновениями людей в Чечне и информацией о применении пыток правоохранительными органами. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Как сообщает Интерфакс, соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Патаркацишвили заявил, что не будет влиять на редакционную политику издательского дома «Коммерсант», полновластным хозяином которого он стал. По словам бизнесмена, должна быть сохранена независимость изданий, входящих в «Коммерсант», от политического влияния. Представители ВВС России опровергли заявление властей Грузии о том, что в воздушное пространство страны вторглись российские самолеты и вертолет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили на специальном заседании Совета национальной безопасности заявил, что во вторник несколько российских военных самолетов и вертолетов нарушили воздушное пространство страны. Только что мы получили бесспорные данные о том, что вертолет российских ВВС и самолет Су-25 военно-воздушных сил России вторглись в воздушное пространство Грузии. Они это делали и раньше, но тогда у нас не было специальной аппаратуры, чтобы фиксировать все нарушения. Сейчас мы приобрели такую аппаратуру и можем документально доказать. Именно российские самолеты и вертолеты нарушают наше воздушное пространство. Мы можем указать тип самолетов и вертолетов, и даже бортовые номера. Министерство обороны Грузии также подтвердило сообщение о том, что военный вертолет ВВС России вторгся в воздушное пространство в районе города Сенаки, а самолеты Су-25 находились в воздушном пространстве Восточной Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Российский МИД пока не получил от шведских властей разъяснений по поводу задержания 15 февраля российского ученого Андрея Замятина.
Сами шведские власти, когда проинформировали нас об этом и не смогли внятно объяснить, в чем проблемы с российским гражданином, просили нас не придавать это дело огласке. Раз в Швеции протекло, значит, они, видимо, изменили свое мнение и решили такую утечку дать. По-прежнему внятных объяснений причин задержания нашего гражданина мы не имеем.
Заявил во вторник журналистам глава МИД России Сергей Лавров. 29-летний ученый-генетик, работавший в научно-исследовательском институте в шведском городе Уппсала, был задержан по обвинению в шпионаже. Суд продлил срок его ареста до 3 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомощность «Хамас». Израиль обещал бойкотировать «Хамас», который призывает к уничтожению еврейского государства. Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила, выступая во вторник в Египте.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Сказала госсекретарь США. В пакистанском городе Карачи суд приговорил к смертной казни 11 исламистов по обвинению в убийстве 10 человек в 2004 году. Осужденные входят в экстремистскую группировку «Джандулла», предположительно связанную с «Аль-Каидой». По данным агентства «Франс Пресс», еще 5 человек были приговорены к смертной казни заочно.
Радио «Свобода». Новости.
В Вене безрезультатно завершился первый раунд международных переговоров по будущему статусу Косово. Представители Сербии и Косово при участии международных посредников договорились продолжить обсуждение в марте, говорит заместитель главного представителя ООН на переговорах по Косово Альберт Рохан.
Конечно, нельзя было ожидать подписания соглашений по конкретным вопросам, да и цели такой не ставилось. Задача этих переговоров была предоставить различные позиции сторон по проблеме децентрализации и попытаться найти общие подходы. И, по-моему, в этом мы вполне преуспели.
Рохан отметил также, что первый раунд переговоров прошел в конструктивном духе. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии – 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. В программе среды розыгрыш 7 комплектов наград. Напомню главные новости к этому часу. Власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. Российские ВВС опровергли заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. Западными и юго-западными потоками, что становились на больших высотах, на большую часть Европейской России продолжает поступать теплый и влажный воздух, отмечают синоптики. В ближайшие сутки в центральной области атмосферные фронты принесут новые порции теплого и влажного воздуха. Сегодня и завтра в центральном районе вблизи малоподвижного теплого атмосферного фронта со снегом и мокрым снегом местами не исключены будут туманы и гололедицы. Температура будет днем до 2 градусов тепла. 24 февраля ветер поменяет направление на северный, и теплый воздух оттеснится в более южные широты. Температура немного понизится, временами будет идти снег. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 2 до 4 градусов мороза. В Москве днем облачно, временами мокрый снег, возможен гололед. Температура от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Верховного комиссара ООН по правам человека на Северный Кавказ. Теледебаты накануне президентских выборов в Белоруссии. Пенсионная реформа в России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества мы решили поговорить об этом празднике, о российской советской армии в целом. Считается, что праздник возник как День Красной Армии в 1918 году. Позднее в СССР 23 февраля праздновался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза уже как День защитника Отечества. Об образе былой советской и современной российской армии в глазах жителей России в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы и в продолжении. Этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Мы вам предлагаем вспомнить, какие песни о Красной Армии вы знаете. На протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения к нам на пейджер. Я напомню, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур во вторник провела несколько встреч с руководством Чечни. Госпожа Арбур с понедельника находится с визитом на Северном Кавказе. Накануне она посетила беженцев в Ингушетии. Визит Верховного комиссара ООН по правам человека продлится до 25 февраля. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Михаил Соленков.
Во вторник Верховному комиссару ООН по правам человека Луизе Арбур удалось встретиться с руководителями Чеченской республики. По информации из официальных источников, Рамзан Кадыров сообщил Луизе Арбур, что ситуация в республике резко отличается от той, что была в предыдущие годы. «Теперь, — сказал Кадыров, — в республике есть закон, и мы его нарушать никому не позволим». В беседе с Арбур Кадыров сделал несколько неожиданных заявлений. Например, сообщил, что чеченских боевиков в 90-е годы финансировал Борис Березовский и даже привел схему оплаты. Цитата по информагентству «Интерфакс». Березовский заявил следующее: «Я не могу вам напрямую дать деньги, и поэтому предлагаю похищать граждан и военнослужащих Российской Федерации в Чечне. Под видом их выкупа я буду платить миллионы долларов». Конец цитаты. Однако главная тема встреч Луизы Арбур – соблюдение прав человека. В беседе с прокурором Чечни Валерием Кузнецовым она обратила внимание, что жители республики недостаточно доверяют сотрудникам правоохранительных органов. По ее информации, для получения показаний зачастую применяются пытки. Арбур также напомнила Кузнецову о многочисленных похищениях людей и заявила, что хотела бы услышать, какие меры принимаются по раскрытию этих преступлений. Председатель Совета по правам человека при президенте России Элла Памфилова, сопровождающая Луизу Арбур, обратилась к президенту Чечни Алханову с просьбой разрешить в республике деятельность датского совета по делам беженцев, однако получила отказ, аргументированный тем, что запрет введен в целях безопасности самих сотрудников совета. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что не ожидал от визита Луизы Арбур каких-либо серьезных изменений, однако то, что он состоялся, подчеркнул Черкасов, уже само по себе большое событие.
Наверное, это лучше, чем если бы она туда не смогла поехать. Например, специальные докладчики ООНовские, многие туда не могут попасть. Проблема присутствия международных межправительственных организаций на Северном Кавказе, она есть.
22 февраля Луиза Арбур посетит Северную Осетию, город Беслан, где у нее запланирована встреча с главой республики Таймуразом Мамсуровым и посещение психологического реабилитационного центра во Владикавказе для пострадавших в результате нападения на первую бесланскую школу. Далее госпожа Арбур отправится в Москву и Санкт-Петербург, где рассчитывает встретиться с руководством страны. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов провела жеребьевку очередности предоставления эфирного времени кандидатам на пост президента. Показательно, что действующий президент страны Александр Лукашенко, как и 5 лет назад, отказался от своего права обратиться к электорату. Кандидат от объединенной оппозиции Александр Миленкевич выступит в эфире Первого национального телеканала 22 февраля и 2 марта, а в эфире Первого национального канала радио 27 февраля и 6 марта. С подробностями Игорь Корней.
Еще во время регистрации кандидата в президенты Республики Белоруссия Центризбирком предупредил Александра Козулина и Александра Миленкевича не допускать заявлений в нарушение законодательства. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина объявила выговоры кандидатам за содержание их выступлений на церемонии регистрации. В частности, Миленкевич сказал, что его решение об участии в избирательной кампании было нелегким, потому что в стране исчезают оппоненты власти и существуют политзаключенные. Ермошина предупредила, что нужно помнить об ответственности за клевету. Александру Козулину вменили недостойный профессора уровень политической культуры. По словам руководства Центризбиркома, вольности кандидатов могут повлечь за собой отмену их регистрации. Поэтому телевизионные выступления кандидатов будут идти в записи. Накануне в штабе Александра Лукашенко сообщили, что инициативная группа главы государства в ближайшее время никаких серьезных агитационных акций не планирует. Там намекнули, что большинство белорусов и так давно определились, за кого будут голосовать 19 марта. А вот конкуренты Лукашенко по предвыборной гонке шансом появиться на телеэкране воспользуются. Другого такого случая может не быть. Так, бывший ректор Белгосуниверситета Александр Козулин сообщил, что 21 февраля состоялась телевизионная запись выступления кандидата, эфир которой запланирован на сегодняшний вечер. Лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич уже обратился к избирателям накануне 21 февраля. Единый кандидат от демократических сил Александр Миленкевич 20 февраля вернулся из поездки по Гомельской области, где в том числе встретился с осужденным оппозиционным политиком Андреем Климовым. Александр Бухвостов, руководитель инициативной группы Александра Миленкевича, еще во время церемонии регистрации кандидатов предложил транслировать телевыступление в прямом эфире. Однако глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что данное требование не предусмотрено законодательством, сняв этот вопрос с повестки дня. В любом случае, по словам Бухвостова, Александр Миленкевич пойдет до конца.
Логика стратегии, которая выбрана объединенными демократическими силами, говорит о том, что мы всю стратегию построили от начала до конца. Мы готовились, хотя мы знали, что настоящих выборов в Беларуси быть не может. И это мы знали с самого начала, хотя начинали готовиться. Выход на единого кандидата, он предусматривает финальную стадию.
Особенностью нынешней избирательной кампании является то, что Центризбирком отказал кандидатам в праве дебатов в прямом эфире. А ведь в 1994 году, во время выборов первого президента республики, Александр Лукашенко камня на камне не оставил от своего главного конкурента, премьер-министра Белоруссии Вячеслава Кебича. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратку Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Смену власти в Дагестане ведущий программы Виталий Портников обсудит с журналистами Аланом Касаевым и Вадимом Дубновым. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, конечно же, зимняя Олимпиада в Турине в центре нашего внимания. Что принес очередной день?
Во вторник на Олимпиаде были разыграны 4 комплекта наград. Первыми выступили биатлонисты в эстафетной гонке. Тройку призеров составили сборные Германии, России и Франции. У двоеборцев, состязавшихся в спринте, лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд. Серебряная медаль у норвежца Магнуса Моуна, бронзовая у немца Георга Хейтиха. Конькобежцы выступали на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Ранее он завоевал золотую медаль в командной гонке преследования. Серебряные и бронзовые награды достались американцам Шенни Дэвису и Чаду Хедрику. Четвертый и последний комплект олимпийских наград был разыгран в бобслее, где двухдневные соревнования завершили женские двойки. Лучший результат по сумме 4 попыток показала пилот из Германии Сандра Кириасис. Серебряные медали завоевали американки во главе с Шоной Ротрак. Третье место у итальянского экипажа Герды Вассенштайнер. Также во вторник завершился групповой этап хоккейного турнира игр. В группе А сборные Швейцарии и Италии сыграли в ничью 3-3. Финны выиграли у немцев 2-0, а канадцы у чехов 3-2. Первое место в группе заняла сборная Финляндии, выигравшая все 5 матчей. Вторыми стали швейцарцы, третьими канадцы и четвертыми чехи. В группе Б сборная Казахстана взяла верх над Латвией 5-2. Словаки выиграли у шведов 3-0, а сборная России у американской команды 5-4. Сборная Словакии, не проигравшая ни разу, вышла в четвертьфинал с первого места. Россия со второго, Швеция с третьего и США с четвертого. Четвертьфинальные пары составили Швеция и Швейцария, Финляндия, США, Россия, Канада и Словакия, Чехия. Эти матчи состоятся сегодня. Фигуристки вчера соревновались в короткой программе. Лучший результат у американки Саши Коэн. 300 балла проигрывает ей россиянка Ирина Слуцкая. Третья идет японка Сизука Аракава. Ну а из неолимпийских событий главными были вчера первые матчи 1/8 финала футбольной лиги чемпионов. Лидер немецкого чемпионата Бавария на своем поле сыграла в ничью 1-1 с итальянским Миланом. Остальные матчи завершились с одинаковым счетом 1-0. Лондонский Арсенал на выезде выиграл у мадридского Реала. Французский Лион также в гостях одолел голландский ПСВ. Португальский Бенфика дома обыграла Ливерпуль.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В правительстве России обсуждают планы нового этапа пенсионной реформы, начатой в 2002 году. Теперь предполагается допустить к участию в пенсионном страховании граждан старше 40 лет, а также поощрять тех, кто согласится отсрочить законный выход на пенсию. Подробнее об этом наш коллега Сергей Сининский.
Эти новации содержат проект закона, подготовленного в Министерстве здравоохранения и социального развития. До сих пор граждане, родившиеся до 1967 года, исключены из системы накоплений на будущую пенсию. При этом доля 40-летних и старше в общей структуре занятых в стране весьма значительна. Из Москвы научный сотрудник Института комплексных и стратегических исследований Елена Киселева.
В настоящее время доля 40-летних и старше составляет порядка 50%. Именно эти люди имеют наиболее высокий уровень заработной платы. Но вместе с тем эта категория выведена за рамки накопительной пенсионной системы.
Теперь могут предложить отчислять в пенсионные накопления те же 4% от суммы заработка, как и более молодым. Разница лишь в том, что за более молодых эти взносы делает работодатель, а 40-летним и старше предлагается платить самим. Напомню, законопроект только обсуждается. Второе предложение о добровольной отсрочке законного выхода на пенсию для женщин с нынешних 55 лет до 60, для мужчин с 60 до 63. В этом случае за каждый год отсрочки государство может доплачивать им сумму, равную половине их годовых отчислений на уже близкую пенсию. Доплата эта по текущим планам не может превышать 2000 рублей в год. Впрочем, еще года два назад в правительстве обсуждались и другие варианты. Елена Киселева.
Альтернативный вариант состоял в том, чтобы доплачивать за каждый проработанный год дополнительно 15% к размеру пенсии.
Так доплата в накопление или повышение расчетной пенсии за каждый год отсрочки? В Европе, например, единого подхода нет. В соседней Финляндии раньше единый пенсионный возраст составлял 65 лет, теперь от 63 до 68. Геннадий Муравин, Хельсинки.
Если же достигнув 63 лет, человек продолжает работать, за каждый проработанный год ему добавляют к пенсии по 4,5% и так до 68 лет.
В Польше, вступившей в Европейский Союз полтора года назад, официальный пенсионный возраст уже составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Алексей Дзяковицкий, Варшава.
В целом льготы для самих людей, продолжающих трудиться и по достижении официального пенсионного возраста, заключаются лишь в том, что они могут получать и зарплату, и полную пенсию.
В Италии новая льгота для работающих в пенсионном возрасте появилась в 2004 году, но она касается заработка, а не пенсии. Юрий Мальцев, Милан.
По закону, кто решает продолжать работать по достижении пенсионного возраста, получает поощрение в виде сокращения подоходного налога на 1/3.
В России, по экспертным оценкам, на каждого пенсионера сегодня приходится чуть более полутора работников. Для сравнения, в Германии почти двое работников на каждого пенсионера. В России это соотношение уже через 10-15 лет может составить 1:1.
С экспертами беседовал наш коллега Сергей Сининский.
В Москве 6:22 утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Перейдет ли управление американскими портами в руки ближневосточной компании? Врачи отказываются участвовать в казни приговоренного к смерти. Жители преуспевающих стран вскоре станут жить до 100 лет. Предсказание американского ученого. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Белый дом столкнулся с неожиданной проблемой. Он стал объектом шумных атак и справа, и слева за согласие на передачу контрактов на управление морскими портами в 5 американских городах компании из Дубая, принадлежащей правительству Объединенных Арабских Эмиратов. Критики обвиняют президента в том, что он поступается безопасностью страны. Слово Алану Давыдову.
В обход возражений конгрессменов, как республиканцев, так и демократов, президент Буш намерен передать управление транспортными операциями в 6 крупнейших портах Соединенных Штатов государственной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Ныне этими операциями занимается компания со штаб-квартирой в Лондоне, но она продана концерну, базирующемуся в Эмирате Дубай. Согласно сделке, фирма Dubai Ports World готовится осуществлять основные коммерческие операции в портах городов Нью-Йорк, Нью-Арк, Балтимор, Новый Орлеан, Майами и Филадельфия. То, что в не столь давние времена было бы едва заметной коммерческой сделкой, выросло в шумную историю после того, как пресса обвинила Белый дом, одобривший контракт, в пренебрежении интересами безопасности США. Во вторник к демократам, критикам президента, присоединился лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, потребовавший, чтобы Белый дом приостановил сделку для более полного изучения вопроса. Фрист пригрозил, что в противном случае он внесет законопроект, гарантирующий замораживание соглашения. Фриста поддержали многие видные конгрессмены из обеих партии, говорит заместитель председателя Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Курт Уэлдон. Белый дом не предпринял ничего, чтобы посоветоваться с Конгрессом. Учитывая нынешнюю озабоченность безопасностью американских портов, для обсуждения данной сделки надо было собрать лидеров обеих палат Конгресса, представляющих обе партии. Но этого не произошло. А сейчас обсуждать этот проект правительству уже поздно. Мы не собираемся его поддерживать. Оппоненты сделки опасаются передавать контроль над ключевыми портами США компании, принадлежащей правительству арабской страны, граждане которой были среди группы угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года и через которую переводились средства на подготовку этих терактов. Между тем, министры обороны Дональд Рамсфилд и внутренней безопасности Майкл Чертов заявили, что не видят в сделке никакой угрозы американским портам. Во вторник в защиту решения своей администрации выступил президент Джордж Буш. Я считаю, что сделка должна состояться. Ей бы не было дано хода при малейшей угрозе безопасности Соединенных Штатов. Безопасностью портов будет управлять не дубайская компания, а по-прежнему береговая охрана и таможня Соединенных Штатов. Новая компания играет по правилам. Она показала, что способна сотрудничать с американским правительством. Она базируется в стране, которая является нашим союзником в борьбе с террором. Мы пошлем превратный сигнал нашим друзьям и союзникам, если не дадим этой сделке хода. Президент предупредил, что воспользуется правом вето, если Конгресс примет законопроект, блокирующий передачу американских портов под контроль компании из Объединенных Арабских Эмиратов.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник казнь в Калифорнии приговоренного к смерти убийцы была отложена из-за беспрецедентного отказа врачей поступиться клятвой Гиппократа. Они должны были ввести быстродействующие обезболивающие средства осужденному. Впервые морально-этические соображения стали препятствием для смертной казни, рассказывает Ян Рунов.
Житель Калифорнии Майкл Моралес был признан виновным в том, что 25 лет назад изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. За это его должны были казнить в полночь с понедельника на вторник 21 февраля путем смертельной инъекции. Окружной судья Джереми Фогел выразил озабоченность тем, что два ингредиента из трех, применяемых для казни путем инъекции, действуют не так быстро, и что проходит несколько минут, пока сердце перестает биться. А за эти минуты человек, видимо, испытывает боль, и потому такая казнь может считаться излишне жестокой, что запрещено законом. Поэтому судья распорядился, а власти штата согласились, чтобы непоименованные врачи-анестезиологи проследили за обезболиванием приговоренного к смерти. Назначенные судом врачи-анестезиологи должны были удостоверить, что приговоренный перед казнью был введен в бессознательное состояние, дабы свести к минимуму боль. Однако врачи сочли свое участие неэтичным. Того же мнения придерживаются Американское общество анестезиологов, Калифорнийская медицинская ассоциация и Совет по вопросам этики и права при Американской медицинской ассоциации. Председатель совета, врач Присцилла Рей, сказала: «Использование лечебных знаний и опыта врачей в целях, не связанных с улучшением здоровья, противоречит главной этической заповеди медицины «не навреди». Участие врачей в казни является нарушением клятвы исцелять больных, помогать им выжить». Вот как оценивает ситуацию президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия, Пат Нолан.
Такое произошло впервые в Соединенных Штатах. Теперь тюремная администрация должна применить иной состав инъекции, при котором присутствие врача не требуется. Заставить врачей участвовать в казни суду не удалось. Этот случай абсолютно беспрецедентный, небывалый в истории. Это был Пат Нолан, президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия. Дело Майкла Моралеса привлекло внимание всей Америки после того, как губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказал ему в помиловании.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Комитет Альянса цивилизации и карикатурный скандал. Подробности в панораме культурных событий. Соляной бум – одна из тем обзора газет «Вологды».
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что накануне праздника Дня защитника Отечества сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие песни о Красной Армии вы помните. И у нас уже есть одно сообщение на пейджере. Не помню, к сожалению, название, но там есть такие строчки: «Красная Армия всех сильней, и что мы должны неудержимо идти в последний смертный бой. Точно знаю, что мужики шли не по контракту, а за идею и победили», — пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напомню. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Образование», ведущий Александр Костинский. Тема программы «Мифы и реальность российского образования». Участвует директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства Татьяна Кличко. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Сразу после выпуска новостей «Время московское».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек, многие получили ранения. В Вене безрезультатно завершился первый раунд переговоров по будущему статусу Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в середине марта. Вспышка птичьего гриппа отмечена в Хорватии. У мертвых лебедей, найденных на одном из хорватских островов, обнаружен вирус, смертельно опасный и для человека. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря и карабахская проблема. В Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года скончался известный поэт Геннадий Айги. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В конце февраля мы становимся все более чувствительными даже к небольшим изменениям погоды. Общая усталость, недомогание. Синоптики нам советуют, что нужно гулять и в плохую, и тем более даже в хорошую погоду. С 22 по 24 февраля в центральных областях европейской территории России влажность воздуха будет высокой, прогнозируют синоптики, что не совсем благоприятно для людей с воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника. Геомагнитный фон в эти дни ожидается спокойным. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов мороза. В Москве днем облачно, временами мокрый снег, возможен гололед. Температура от минус до плюс 1 градуса, ветер южный 4,9 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 33 минуты, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества об образе былой советской и современной российской армии в глазах жителей России наш коллега Мумин Шакиров побеседовал с писателем-журналистом Виктором Шендеровичем.
Писатель Виктор Шендерович отслужил в армии 1,5 года после окончания Щукинского театрального училища. Судьба его забросила в образцовую мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа. С тех пор прошло 25 лет. Военную службу он вспоминает с неохотой.
Самое главное свойство человеческой памяти – это забывать. Поэтому все то чудовищное, что было в армии, отвратительное и мерзкое, оно, в общем, забывается. Эмоционально эти вещи не присутствуют в памяти. Я от них избавился, когда написал про это. Я это, в общем, из себя выплюнул уже, все отрицательные эмоции. Разумеется, вспоминаются какие-то вещи положительные. Разумеется, вспоминаются какие-то минуты лучшие. Они случались, конечно. Это минута сытости. Это минута, когда на третьем месяце службы в состоянии чудовищного и уже такого многонедельного недоедания, недосыпания, холода и унижения, я получил доступ к буфету и купил себе килограммовую теплую булку с изюмом и литр молока. И все это, забившись в угол, съел. Это было состояние абсолютного счастья, с которым мало что может сравниться в последующие 25 лет моей жизни.
Но это что касается желудка, а какие-то моральные удовлетворения испытывали?
Да нет, армия не место для моральных удовлетворений, если только ты не садист. Тут ты можешь полностью реализоваться в армии. Вы знаете, я могу вспомнить такой психологический феномен. В какой-то момент, когда ведь самое страшное в армии, одно из самых страшных, это психологический террор и психологическое ожидание того, что будет еще что-то хуже того, что есть, чего ты не выдержишь. Ни физически, ни психически. И нас, конечно, очень сильно этим пугали. Вот будет полевой выход, вот тогда вы умрете, вот будет там приедет там такой-то сержант, вот тогда вам вообще не жить. Будут штабные учения, тогда вы все тут подохнете, ну и так далее. И в какой-то момент, когда ты понимаешь, что все это уже ты пережил, все это уже было, а ты живой. Да, замордованный, униженный, голодный, больной, с недосыпом, но ты жив. В какой-то момент ты понимаешь, что ты это переживешь. Что ты переживешь, вернешься домой, и начнется какая-то другая жизнь. Вот я могу сказать, что день, когда я это понял, был тоже одним из самых счастливых дней моей жизни.
Виктор Шендерович попал в армию курсантом. Спустя полгода стал рядовым. Демобилизовался в звании сержанта. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Наш корреспондент Максим Ярошевский предлагал жителям и гостям Москвы вспомнить песни о Красной Армии.
Не помню никаких. Существует, естественно. Я просто не запомнил ни одной. Помню, если кто-то их исполнит, я вспомню. Это страшное время было. Моего прадедушку сожгли революционные матросы в топке паровозов. Трагедия.
Не могу я вспомнить. Я просто их знаю. Красная армия, она все-таки имела свои какие-то и символы, и имела свою идею. А сейчас, мне кажется, с этим как-то так плоховато. Теперь говорят, что вроде как это все было, все эти происки со стороны Германии были, и революция со стороны Германии, и Владимир Ильич Ленин был не совсем идейный.
Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка. Хлопцы, чьи вы будете, кто вас в бой ведет, кто под красным знаменем впереди идет.
Здесь двоякое такое положение. Что-то было при царе хорошее. Ну и когда создали Красную Армию, то хотели сделать такие завоевания, чтобы народу жилось хорошо. И в какой-то степени это было оправдано.
По долинам Пасгорьев охраняли Россию и Советский Союз. Хорошая была армия, и все ее уважали, и мы тоже. Со своей идеей боролись, поэтому тут и осуждать нельзя. У каждого свое.
Знал, но слов мало знал.
Шел это по берегу, раз, шел издалека, Тачанка, Красная армия, да? Чапаев, Тачанка, Растачанка. По долинам подвышла дивизия, от человека зависела, который управлял, наверное. Что-то у каждого свое в голове было, мне кажется. Когда он за что-то боролся, там, трудно сказать.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, какие песни о Красной армии вы помните. Максим Ярошевский для Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск и Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжение карикатурного скандала и международные усилия по его разрешению. Боно, президент Бразилии, и программа «Голоду ноль». Жерар Депардье как самый высокооплачиваемый актер Франции. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в конце недели примет участие в конференции Альянса цивилизаций в Катаре.
Цель Кофи Аннана – способствовать разрешению скандала, связанного с публикацией карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. Альянс цивилизаций был основан в 2005 году по инициативе Кофи Аннана и премьер-министров Испании и Турции. Организация стремится содействовать взаимопониманию и развитию разных культур и религий. В комитет Альянса цивилизаций входит 20 человек, бывшие руководители государств, политические, научные, культурные и религиозные деятели. Россию в комитете представляет профессор МГУ Виталий Наумкин. Лидер группы U2 Боно встретился в Бразилии, столице Бразилии, с президентом страны Лулой. Они обсудили проблемы бедных государств и пути борьбы с бедностью. В понедельник ирландская рок-группа дала концерт в Сан-Паулу. Второй концерт состоится во вторник. Президент Лула осуществляет программу «Голоду ноль», цель которой – преодоление бедности. Треть 180-миллионного населения Бразилии живет за чертой бедности. Популярный среди мусульман певец и композитор Сами Юсуф, прославившийся песнями об исламе и пророке Мухаммеде, заявил, что источником духовности для его творчества является поп-музыка. Это заявление он сделал на гастролях в Каире. Сами Юсуфу 25 лет. Он вырос в Лондоне в азербайджанской семье. Тексты его песен написаны на нескольких языках – английском, арабском, турецком. В репертуар Сами Юсуфа входит песня «Мухаммед», посвященная жертвам трагедии в Беслане. Жерар Депардье – самый высокооплачиваемый французский актер 2005 года, согласно публикации в газете «Фигаро». Его гонорары составляют 3 миллиона 200 тысяч евро. Жерару Депардье значительно уступает Жан Рено – 2 миллиона 300 тысяч евро. Самая высокооплачиваемая актриса 2005 года – Жозиан Баласко с миллионом евро. В общем списке она занимает 9 место. «Фигаро» отмечает, что 3 из 4 фильмов, в которых в прошлом году снялся Депардье, были коммерчески неудачными. Лидер рок-группы «Роллинг Стоунс» Мик Джаггер навестил своего сына в школе в Сан-Паулу. Сыну рок-музыканта 6 лет, его мать – бразильская телеведущая, в прошлом модель Лусиана Хименес. Группа «Роллинг Стоунс» дала в минувшую субботу бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:41. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Закрытие газеты «Наш регион», «Соляной бум», визит Софи Марсо и Пьера Ришара в Великий Устюг, темы обзора газет «Вологды», с которым вас познакомит Алексей Завьялов.
Московский комсомолец в Вологде рассказывает о последствиях карикатурной войны, в результате которой была закрыта вологодская газета «Наш регион». На прошлой неделе это издание перепечатало карикатуры на пророка Мухаммеда. Вскоре областная прокуратура возбудила уголовное дело против главного редактора «Нашего региона» Анны Смирновой. Ее подозревают в разжигании ненависти и вражды с использованием служебного положения. Само же издание в конце прошлой недели было закрыто владельцем Михаилом Смирновым. Он пояснил, что пошел на этот шаг, чтобы вывести из-под удара коллектив «Нашего региона».
Приняли решение о закрытии, поскольку я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты, я считаю, что вопрос исчерпан, жертва, на которую мы пошли, ради того, чтобы повод каком-то, значит, разжигании розни был убран.
В свою очередь, уже бывший главный редактор «Нашего региона» Анна Смирнова принесла извинения всем, кто почувствовал себя обиженным или оскорбленным публикацией, сообщает МК в Вологде. «Соляной бунт» – так называется публикация в свежем номере вологодской газеты «Премьер». На прошлой неделе с прилавков магазинов исчезла соль. Дефицит что не помешало даже повышение цен в десятки раз. Примером для жителей Вологды стали события на юге России, где соль также в считанные дни подорожала, а потом и вовсе исчезла с прилавков. Поводом же для паники стало сообщение одного из федеральных СМИ. Мол, Украина не простит России прикрытие газовой трубы и взвинтит цены на соль основным экспортером, который и является. В действительности же цены взвинтили продавцы. В разгар ажиотажа кто-то из них решил подзаработать, кто-то сохранить ассортимент в сохранности. За пачку соли в отдельных торговых точках просили до 50 рублей. Увидев новые ценники, народ стал буквально сметать соль с прилавков. Особенно в этом преуспели пенсионеры. В итоге, к концу прошлой недели, соли не было в большинстве вологодских магазинов от маленьких до супермаркетов. Единственным магазином Вологды, где корреспонденты «Премьеры» отыскали дефицитный товар, оказался «Золотой ключик». Там цену подняли до 79 рублей за пачку, чтобы удержать соль на прилавке. В других продовольственных сетях «Макси» и «Магните» пытались бороться с соляным безумием, умеренно повышая цену. В результате соль там все равно раскупили. Чиновники областного департамента продресурсов считают проблему с солью надуманной. По их мнению, мнению, рост цены и панику спровоцировали сами покупатели. Директор информационной издательской группы «Премьер» Роман Романенко считает, что проблема дефицита соли возникла не случайно и имеет много общего с карикатурным скандалом.
Раздувание карикатурного и соляного скандалов, на мой взгляд, это некая пиаровская акция с целью заглушить скандал с армейской дедовщиной. Ведь давайте посмотрим, этот скандал в последнее время достиг такого накала, что, собственно говоря, под угрозой оказался призыв. И вполне возможно, что таким образом пытаются отвлечь внимание трудящихся.
Свежий номер газеты «35» пишет о визите на Вологодчину французских актеров Пьера Ришара и Софи Марсо. Вскоре на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге начнутся съемки фильма «Где живет Пьер Ноэль». Главные роли там как раз и сыграют кинозвезды из Франции. Предполагается, что специально к приезду Софи Марсо будет переоборудована гостиница в центре Великого Устюга. Для этого объединят два гостиничных номера, полностью заменят там мебель и покрасят стены в розовый цвет. Половину получившихся апартаментов займет ванная, в которой по просьбе актрисы установят джакузи, пишет вологодская газета «Регион 35». Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. В России доля так называемой теневой заработной платы, не облагаемой налогами, составляет от 20 до 40%. Об этом, ссылаясь на экспертные оценки, заявил вчера заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Наиболее реальным он считает среднее значение таких оценок. Количество безработных в России в январе увеличилось примерно на 1%, до 5 миллионов 665 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы не изменился и составил 7,7 экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. Вместе с тем, официально в службе занятости была зарегистрирована лишь треть безработных. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила вчера купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагает за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании официально поддержало объединение двух национальных компаний. Любая из возможных сделок станет крупнейшей в истории энергетики Европы. Европейская комиссия открыла в интернете специальный сайт, на котором представлено более миллиона предложений о работе во всех странах Европейского Союза. Ведомство ЕС по труду и занятости надеется таким образом стимулировать большую мобильность европейцев в пределах Европейского Союза. По данным Еврокомиссии, 98% из 455 миллионов граждан стран ЕС живут и работают в той стране, где они родились, и редко меняют место работы. В среднем европейцы трудятся на одном месте 10,5 лет, в 4 раза дольше, чем в среднем американцы. В США каждый год 17% всего населения страны меняют место жительства, найдя новую работу. 2006 год объявлен Еврокомиссией Европейским годом трудовой мобильности.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 28 рублей 19 копеек за доллар США, что на 4 копейки больше вчерашнего курса и 33 рубля 58 копеек за евро, что на 7 пунктов ниже вчерашнего курса. На мировых рынках евро стоит к этому часу доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Вокруг архипелага ГУЛАГ. Эстонский вопрос в книге Александра Солженицына обсуждает эстонский поэт-эмигрант и переводчик Алексис Ранит и журналист Владимир Юрасов. 22 февраля 1974 года.
Алексис Константинович, вы, наверное, обратили внимание, что Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» неоднократно возвращается к теме об Эстонии и эстонцев. Что вы, как эстонский общественный деятель, эстонский поэт, думаете об этом?
Солженицын впервые заговорил об эстонцах в одном дне Ивана Денисовича и показал нас, я бы сказал, в самом выгодном, идеальном свете. В архипелаге ГУЛАГе он прямо выступает за государственную независимость Эстонии и более точно описывает национальный характер эстонцев. 30 лет мы, эстонцы, на родине и в изгнании напрасно ждали, чтобы кто-нибудь из крупных, всемирно известных западных интеллектуалов выступил бы с документацией о трагедии Эстонии и праве эстонцев жить свободными на своей земле. Голоса, поднятые до сих пор в нашу защиту на Западе, пока что принадлежат сравнительно малоизвестным писателям и публицистам. Выступление Солженицына, мировой фигуры высокой морали и, может быть, еще важнее, выдающегося русского писателя за Эстонию, можно по историческому значению сравнить, вероятно, с призывом Байрона к освобождению Греции. Конечно, в одном это сравнение не выдерживает критики. Стихотворение политического изгнанника Байрона, пророчески предвещающее крушение Британской империи, сразу же печатались в Англии, в то время как книги Солженицына запрещены у него на родине. Меня лично не только глубоко трогает любовь, с которой Солженицын говорит о моих соотечественниках, но и то, что он очень точно передает достоинство эстонской конституции и некоторых представителей эстонской государственной мысли. В частности, я бы хотел упомянуть, что в его книге большую роль играет его дружба с эстонским политическим деятелем, одним из последних министров свободной Эстонии, Арнольдом Сузи. Я лично знал Сузи поверхностно, но я дружил с его сыном, и этот сын сейчас в Филадельфии, в Америке, работает как доктор.
Поэт и переводчик Алексис Ранит об эстонском вопросе в архипелаге ГУЛАГ. Радио «Свобода». 22 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, станет ли столетняя продолжительность жизни реальностью в ближайшие десятилетия, как дерзко предсказывает американский ученый. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в планировании атак на американских солдат в Ираке и других террористических акций были предъявлены в среду 3 жителям Соединенных Штатов, выходцам с Ближнего Востока. Согласно обвинительному заключению, 3 заговорщиков методично в течение нескольких лет пытались овладеть технологиями подрывного дела, с тем, чтобы использовать полученный опыт в Ираке. Они даже сделали несколько попыток получить государственные и частные гранты, выдавая себя за благотворительную группу. Обвиняемые якобы часто посещали интернетные сайты радикальных групп, где помещены инструкции по организации терактов и пытались связаться с членами Аль-Каиды в Ираке. Один из заговорщиков говорил о покушении на президента США. На эту тройку следствие, судя по всему, вывел бывший американский военнослужащий, называемый в судебных документах «тренер», нанятый группой в качестве профессионального консультанта. Он организовал для тройки уроки обращения с оружием и взрывчаткой. Пока непонятно, как далеко зашли арестованные в планировании реальных террористических акций, но за подготовку к атакам на американских солдат они могут расплатиться пожизненным заключением. Первых среди равных в мире американского бизнеса назвал журнал Fortune, представив свой ежегодный список компаний, вызывающих наибольшее уважение у предпринимателей. Первая в списке – одна из старейших американских компаний – General Electric. За ней следует почтовый концерн Federal Express, авиакомпания Southwest Airlines, фирма Procter & Gamble, выпускающая товары домашнего обихода, и сеть кафе Starbucks. В числе 20 лучших – Toyota, Microsoft, Apple Computer. Участники опроса оценивали фирмы по нескольким критериям – способности к техническим инновациям, способности удержать лидерство в своей отрасли и умение наилучшим образом воспользоваться талантами своих работников. Как пишут авторы списка, несмотря на постоянно меняющиеся настроения и предпочтения в мире бизнеса, основной повод для уважения и зависти со стороны остальных остается неизменным – это способность компании к стратегическому планированию, умение выжить и победить в любых ситуациях. Столетняя продолжительность жизни станет реальностью для жителей преуспевающих стран уже в обозримом будущем. Впервые об осуществлении вечной мечты человечества в научных терминах заговорил американский ученый, профессор Стэнфордского университета, на заседании Американской ассоциации по развитию науки. О сенсационном прогнозе ученого мой коллега Владимир Морозов.
Словам профессора Тулджапуркара поверить легче, чем произнести его фамилию. О продлении жизни говорят давно, а профессор всего лишь пообещал, что люди могут увидеть маленькое чудо своими глазами. Он заявил, что если уже существующие технологии, продляющие жизнь, найдут широкое распространение, то между 2010 и 2030 годами человек станет жить до 100 лет. С ним согласны и некоторые другие ученые. Но, будучи людьми политически корректными, они предупреждают, что жизнь длиною в целый век наступит только в развитых странах. Увеличится отставание прочих стран, где все останется как прежде, если не станет хуже. Но не будем забегать так далеко вперед. Есть люди, не согласные с профессором Тулджапуркаром. Говорит заведующий отделом Национального института по изучению процессов старения Ричард Сузман. Пока только два фактора могут значительно удлинить жизнь. Это резкое уменьшение потребляемых калорий, метод пока проверен только на обезьянах и крысах, и второе – генетическая инженерия. Она испытана только на мухах и червях. Все это удлиняло жизнь на 30%. Но сработает ли это на людях, где все сложнее? Стало быть, не стоит суетиться и заранее заказывать банкетный зал для празднования своего столетия. Доживем – увидим. Может быть, юбиляры и не забьют все рестораны? С другой стороны, на горнолыжном курорте Гор на севере штата Нью-Йорк вы можете кататься бесплатно, если вам уже стукнуло 70. Но таких лыжников становится все больше. По горному склону скользят бравые парни, которым за 80. Поэтому владельцы этой и других гор думают о том, чтобы повысить возраст бесплатного катания с 70 до 75 лет. Доктор Сузман, извините, а сколько вам лет? И сколько бы вы хотели прожить? 100 лет вас устроит? Мне 63, а жить я хотел бы, пока могу заниматься любимым делом, наукой. 100 лет? Я согласен, если мой мозг будет достаточно ясен. И дольше века длится жизнь. Все это не кажется такой уж небылицей, если вспомнить, что 100 лет назад средний американец жил всего 47 лет, а сегодня 77.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Но столетняя жизнь, которую вскоре обещает жителям преуспевающих стран американские ученые, как известно, не конечная цель человечества. Представители искусства давно говорят о большем. «Бессмертие» поет Селин Дион. Choose to live for all that I can give. The spark that makes the fire grow, and I will stand for my dream if I can. Symbol of my faith in who I am, but you are my only, and I must follow. My heart control my heart.
Передача в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите...
Реакция в Америке на российско-иранские переговоры по ядерной программе. Скандал вокруг реконструкции здания Мариинского театра. Также вы узнаете о том, можно ли признать императора Николая II членов его семьи жертвами политических репрессий. О том, что через интернет можно похитить 4,5 миллиона долларов. А Мстиславу Ростроповичу посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Литвы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.